Приветствую церковь, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Вы, конечно, хорошо сделали, что присели, но я думаю, давайте встанем, помолимся и попросим Божьего благословения. Отец мой небесный, Господь Бог, я благодарю Тебя и славлю за этот чудесный день, что Ты сохранил каждого из нас в своей руке, Господь, Боже, на всех наших путях. И я прошу и молю Тебя, благослови сейчас меня, Господь Боже, проговори через меня, благослови также тех, кто здесь собрался. Открой сердца, Господь мой, чтобы Слово Твое вмещалось, и Господь давало нам силы идти и прославлять Тебя. Я прошу и молю, благослови во имя Иисуса Христа. Аминь. Присаживайтесь. Как-то встретились атеист с неофитом. И атеист спрашивает у него: ну вот я слышал, ты уверовал в Иисуса Христа, ты мог бы мне рассказать о нем? У нас что бы ты хотел узнать? Ну, когда он родился, ты знаешь? Нет. А сколько проповедей он сказал, знаешь? Нет, не знаю. А может быть, ты знаешь, скольких он людей исцелил? Нет, не знаю. Да, странно, конечно. Для верующего человека ты практически ничего ты и не знаешь об Иисусе Христе. Ну как, говорит? Я знаю, что 3 года назад я был алкоголик. Что когда я шел домой, у меня дети прятались. Что из дома я почти все пропил. Что у нас в семье был практически развод. Теперь дети меня ожидают. Я не пью. У нас родился ребенок. Долги я возвернул. И живу, прославляя Бога. А ты посмотрел, сказал: да, действительно, мне кажется, ты очень много знаешь об Иисусе Христе. Действительно, говорить и провозглашать истину не обязательно заканчивать библейский или семинарию, колледж, достаточно лично встретиться с Богом, с Иисусом Христом, лично встретиться с Ним. И я думаю, встреча личная с Богом никогда никого не оставит, не оставила без того отпечатка, который Он оставил в жизни и в наших сердцах. Стив Маквей сказал такие слова: «Пустая религия стремится сохранить себя и поэтому сосредотачивается на собрании. Новозаветное христианство состоит в том, чтобы излиться для других в служении. Главное преимущество – позволить Христу выразить свою жизнь через нас, а не выразить то, что происходит в нас самих». Его цель здесь для того, чтобы мы позволили в нашей жизни не свои идеи, говорит, не свои чувства и эмоции, а позволить Христу производить свое действие в нашей жизни и в жизни тех, с кем мы встречаемся. Сегодня мы с вами рассмотрим одну из тем и одну историю, которую описал евангелист Лука в книге «Деяний». И несмотря на то, что эта книга, они считаются доктринальной, вот, она очень значима для нас. Она историческая, и, во-первых, она значима, потому что она уже вошла в канон Святого Писания. И второе, глядя и вникая в эту книгу, можно получить очень хорошие примеры для своей христианской жизни. Из жизни и становления церкви, где ведущую роль играет Святой Дух. Когда мы проповедуем, а вот сегодня мы уже слышали два мнения, где-то не очень хорошо встречается, где-то более-менее хорошо. Но как бы не было бы, во многих случаях мы встречаемся с агрессией, с активной или менее активной. И даже тогда, когда мы встречаемся с теми людьми, которые называют себя христианами, вот, нас, к сожалению, они называют инакомыслящими, вот у них при встрече, порой, знаете, при слушании Евангелия, такая агрессия возникает, чуть ли не до пены изо рта. Вот я даже пример вот с этой женщиной, с которой я знакомился, а вот она в православную церковь входит. И вот у ней такое противодействие. Как стоит заговорить о Евангелии, такое ощущение, как будто там батюшка проклял это Евангелие, что это баптистское чтение, вроде бы нельзя смотреть. Такое ощущение было. Ну, как бы не было бы, вот, если бы, может быть, даже в некоторых случаях убрать закон, который сдерживает вот, вседоступность, может быть, некоторые просто-напросто излили бы свое насилие физически как-то на тех, кто проповедует Евангелие. Мать Тереза сказала такие слова: «Делать что-то, что Бог говорит вам, это риск. Бог всегда предлагает делать нам рискованные вещи, но намного больше риск в том, чтобы не делать их». То, что Бог нам предлагает, это для нас риск. Но еще больше риска, если мы отказываемся делать то, чему предупредил нас Бог. И сегодня мы постараемся на основании вот этой истории, описанной евангелистом Лукой, посмотреть и увидеть некоторые характеристики или аргументы, которые могут привести к пустой, к формальной, ложной религиозности. Сейчас называют это номинальные христиане. И не просто для того, чтобы нам самим не отклониться в сторону, но чтобы нам научиться практиковать в своей жизни правильное поклонение Богу в духе и истине. Вот как я только что совсем недавно говорил, да, стекло опустил, он не просто поет, он там провозглашал таким громким голосом. И у кого есть Евангелие, давайте откроем книгу Деяний, 5 глава, и прочитаем с 29 по 33 стих. Петр же и апостолы в ответ сказали: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесив на древе. Его возвысил Бог десницей своей в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Свидетели ему все мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся ему. Слышав это, они разрывались от гнева и умышляли умертвить». Заканчивается эта история, что, услышав все это, они пришли в ярость и собирались умертвить их. Это не язычники, не кто-то, это религиозные лидеры Израиля. А те власти, которые должны пресекать и наказывать злые дела в данной ситуации, к сожалению, борются с теми, кто несет надежду и спасение. И обвиняя их в непокорности власти, они, вот здесь мы видим, они привели их на суд, вот до этого 26 стиха, они обвиняют их в непокорности власти, а также то, что они собираются произвести революцию, сеять смуту. Они обвиняют якобы, что кровь этого человека, убитого, на них. Они даже не называют имя его, Иисуса. Они говорят: «этот человек», они там говорят, «этого человека». К сожалению, даже ортодоксальные евреи в наше время, они имя Иисуса не употребляют. Они тоже говорят: «этот человек». И не осознавая того, что они предъявляли к апостолам претензии, обвиняя их, не осознавая это, мы можем увидеть, что они дали очень высокую оценку этого служения. Они говорят: «ваше учение заполонило». Вот несмотря на все это, просто это, эффект этого учения был очень большой, больше, очень огромный. И до этого мы видели, что там после проповеди Петра покаялось 3000, 5 человек в церкви Бог спасаемых прилагал. И мы сейчас постараемся обратить на некоторые факты, которые могут увести в сторону от истинной религии, от истинной веры к формальной привести к номинальному христианству. И первое – это нежелание угождать Богу. 29 стих. «Петр же и апостолы в ответ сказали: должно повиноваться больше Богу, нежели людям». Апостолы в данный момент, когда им выдвинули обвинение, они не начинают оправдывать себя в неподчинении Синедриона. Они не ссылаются на ту силу, которую они получили от Бога, дождавшись Духа Святого, который был ниспослан на них. Они не ссылаются на эту силу, которой они совершали чудеса. Они не говорят, что это мы выступили из-за мести, потому что вы нашего лидера казнили. Нет. Они начинают апеллировать к общепризнанным нормам поведения. То есть, если лидеры вот этого Израиля, религиозные лидеры, наказывают апостолов за послушание Богу, что, к сожалению, является, по сути, разобраться обязанностью защищать, то они берут на себя ответственность, обвиняя их в этом, и автоматически становятся в оппозицию перед Богом. Петр мужественно заявляет о принципе и о приоритетности в жизни своей и жизни апостолов. Говорит: нужно более послушаться Богу. Он заявляет, что Бога бояться надо больше, чем людей. В Ветхом Завете мы читали: страшно пасть в руки Бога живого. Совсем недавно, в 4 главе, когда они первый раз подверглись задержанию, а их посадили, и они просили у Бога силы. Они не просили избавить их от чего-то, от каких-то людей или еще чего-то. Они просили, чтобы они с большим дерзновением, дай нам силу, более проповедовать Евангелие. Более проповедовать то, к чему их предопределил Бог. И теперь, исполненные они Духа Святого и силы, принявшие от Бога, они готовы угождать Богу. Готовы идти в послушании за Богом, чего бы им это ни стоило. И вот именно это и раздражало религиозных лидеров. Потому что, читая Новый Завет, мы всегда видим, что они стремились делать все перед людьми. Все для показухи. Все для того, чтобы принятыми быть и одобренными людьми, а не Богом. Они делали постановления, указания, там еще какие-то законы принимали, как им хочется. И все это прикрывали Богом. В басне Крылова есть такое, знаете, высказывание. Кукушка хвалит петуха за то, что он кукушку хвалит. Они были довольны друг другом. Петух кукушку хвалит, а кукушка петуха. Все, их не интересует, как они вообще, чего выглядят. Вот они друг другу стараются угождать. Павел писал Галатам в 1 главе 10 стих. У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? И он отвечает: если бы я это делал, то я не был бы рабом Христу. В Евангелии от Иоанна Христос говорил такие слова: как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славу, которая от единого Бога, не ищете? Вот здесь именно это и проявляется. И первое, то, что, с чем встречается, что начинает отводить человека от истинной веры, это нежелание угождать Богу. Желание стремиться угодить людям, показать себя. А как обо мне люди подумают? Не буду ли я выглядеть? А может быть, это не принято будет? А может быть, еще что-то не будет? Но истинно верующий, он стремится, что бы это ни стоило, стремится угождать Богу, быть послушным, чему Бог предопределил, какому служению, какому действию. Второй аргумент, о котором здесь говорится, что может отвести в сторону, это нежелание принять воскресение Иисуса Христа. Это 30 стих. «Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесив на дереве». Воскресили, воскресил Иисуса. Они не желают этого. Первое, что они говорят, это мы не другого вам Бога сюда принесли проповедовать. Мы говорим о том, что в Иисусе Христе исполнились пророчества, ветхозаветные пророчества. И провозглашение воскресения Иисуса, вот мы здесь видим, оно раздражало их. И раздражало не только вот эту элиту, не только потому, что некоторые из них, такие как саддуки, они не верили в воскресение, но и других, потому что признать факт воскресения, это значит признать могущество и силу Бога. Признавая воскресение Иисуса Христа, это значит признать могущество и силу Бога, а не силу людей и могущество людей. Это признать свою слабость, это признать свою зависимость, это признать свою ничтожность. Это вопрос очень серьезный. Ведь вроде бы на уровне разума мы воспринимаем, что Бог, да, Он всесилен, Он могуч, Его силу невозможно объять. И можно даже это смотреть на примерах, которые в Библии нам пишут. И они знали эти примеры, но все-таки стремление у людей жить так, как будто я живу вечно, как будто от меня все зависит, как будто я всесильный и могу изменить ход Вселенной. Читая Слово Божие, мы видим, как Бог совершил потоп, какой силой Он это совершил, сохранив одну семью. Его сила показывалась, когда Он уничтожил Содом и Гоморру. Его сила была явлена в Египте. Книга Судей и Царей пропитана теми примерами, где Бог проявлял силу. И на протяжении всей истории, читая, мы видим, что Бог и Творец, Он являет и показывает, и Он является сильным, могучим. И только у него абсолютно обладает он абсолютной силой. И кульминацией, вот здесь мы читаем, о демонстрации его силы является именно воскресение Иисуса Христа. Это самый главный и самый страх любого человека. Он победил смерть. Он победил смерть. Павел в Коринфской церкви писал в первом послании 15 главе. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? И он дает ответ. Благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим, Иисусом Христом. Когда мы слышим о воскресении, что происходит? Сокрушает ли сердце человека эта весть? Вижу ли я свою слабость? Вижу ли я свою зависимость, свою ничтожность? Вижу ли я? Или же во мне что-то начинает происходить, какое-то возмущение? В сердцах религиозных лидеров Израиля их это привезло в ярость. Они встали просто-напросто в агрессию. Происходит ли умоление в наших сердцах? Вот в них мы видим, у них самоуверенность, которая возгревает надежду на собственные силы. И такое чувство, как ярость, вплоть до того, что они собирались убить апостолов. Третьим фактом, который нам поможет увидеть и проследить в своей жизни, может быть, где-то что-то, чтобы мы не отошли в сторону, что может привести к формальной религии, это нежелание признавать своих грехов. Это 30 стих. «Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесив на дереве». Конечно, для Петра это надо было иметь очень большое мужество, обвинить, так сказать, элиту израильского общества в убийстве просто-напросто. То есть те, кто собрался судить апостолов, он говорит, вы убийцы, вы пригвоздили Христа ко кресту. И реакции долго ждать здесь не заставляет. Реакция на грех, когда указывает, на вину, она всегда немножечко начинает действовать, принимает волна протеста идти начинает. Тоже сестра сегодня говорила немного, когда ребенок еще может быть так, а вот у взрослого человека это всегда поднимается. Конечно, тяжело воспринимать, когда тебя обличают, особенно когда ты на пике успеха, и тем более, если еще вокруг тебя есть люди, это всенародно делается. Знаете, волна такая идет протеста, ну как это? Ведь этого же не должно быть. Почему это происходит со мной? Вот именно вот в такое состояние, оно должно у нас, как, знаете, светофор красным светом зажигаться в нас. Значит, где-то я начинаю отклониться в сторону формальной религии, в номинального христианства. Знаете, я прочитал один такой пример. Одна женщина пришла к душепопечителю пожаловаться на то состояние, которое у нее в семье происходит. И он у нее спрашивает, а вы разводиться собирались с мужем своим? У вас есть такие мысли? Она, да вы что, что вы, упаси вас Бог. Убить, правда, пару раз хотела, разводиться нет. Понимаете, вроде бы вот формально нет, а вот избавиться таким способом, да, такое желание, понимаете. И вот это вот чувство, оно должно уже, когда мы смотрим, сигнализировать. Вот там мы видим вот ихнюю формальность, ихнюю религию, ихнюю пустоту ихней религии. Вот это вот, понимаете, когда им говорят о проблемах, и вот это противодействие начинается. Мы прекрасно, да, читали в Ветхом Завете пример, когда Давид согрешил с Версавией, и когда пришел к нему пророк Нафан. Он бы мог его просто уничтожить, ему бы ничего бы не было за это. Но мы видим, какое действие произвело у него тот человек, который любил Бога, тот человек, который истинно поклонялся Богу, и Бог его назвал мужем по сердцу. Дальше мы посмотрим, что ведет к формальной ложной религии. Это нежелание принять господство Иисуса Христа. 31 стих, такие слова. «Его возвысил Бог десницей своей в начальника». На русском здесь у нас начальник стоит. В греческом имеет это слово такие значения. Предводитель, основатель, первопричина, вождь. Основатель города, дающий ему свое имя и устанавливающий в нем соответствующие нормы, так как он автор и причина существования этого города. Мы с вами носим имя Иисуса Христа. Мы христиане и носим это имя. И для нас он является основанием и главным начальником. Он является главою и господином церкви для тех людей, чья жизнь посвящена Евангелию. Формальная религиозность, она не имеет и не хочет иметь над собой никакой власти. Она не хочет иметь никаких конкурентов на своем пути. Они стараются убрать всех претендентов, в ком они видят претендующих на их власть. Они встречаются в штыки. Хороший пример в первом послании Иоанна. Это 9-11 стихи. Иоанн там писал такие слова. «Я писал церкви, но любящий перствовать у них, диатреф не принимает нас». Он здесь говорит, любящий перствовать. Он там запрещал не только встречать, но и пускать и там верующих других, в ком он видел, что они могут пошатнуть его власть, его господство, по всей видимости. Вот такие вещи. И Иоанн дал такое небольшое резюме по отношению к нему. Кто делает добро, тот от Бога. Делающий зло не видит, не знал Бога. Поэтому пусть и нас Господь благословит, чтобы мы могли, читая, вникая, видеть, когда мы можем встать на опасный путь и незаметно, легко-легко перемещаться в формальную религию. Следующим аргументом является это нежелание принять исключительности Евангелия. 31 стих. «Его возвысил Бог десницы своей в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов». Христос не только начальник над ангелами и людьми, но Он еще и спаситель. В 4 главе 12 стих Петр сказал такие слова. «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Это исключительность Евангелия и заключается в спасении, которое Бог даровал нам в Иисусе Христе. Вот Евангелие нам перечеркивает любые другие мировоззрения, принципы, взгляды. Оно просто-напросто все. Евангелие просто ставит крест на любой значимости человека, на любом самовозвышении, на любых делах добрых каких-то, на расовых или социальных различиях. Это можно перечислять. Вот Евангелие просто ставит крест на всем этом. Вот это исключительность. А сейчас, знаете, вот есть такое выражение, употребление такое, что Бог сидит на вершине горы, и много дорог идут к Богу, много путей ведут к Богу. Вот. И люди так говорят. А вот, я очень радуюсь, что Евангелие так значимо для тебя и так работает для тебя, но это не говорит, что оно значимо для других, и в этом надо убеждать других. К сожалению, мы знаем, что и видим, что только есть один путь. Это Иисус Христос и одна дорога, которая ведущая к Богу. Сейчас, знаете, к сожалению, все чаще и чаще можно слышать такие выражения. Верующий язычник или анонимный христианин. Можно просто подвести знак равенства как номинальное христианство. Знаете, ну как может быть верующий язычник? Или как может быть анонимный христианин? Знаете, вот такие вот выражения есть. Евангелие человека просто сокрушает. Оно дает возможность к нему, поверив в Иисуса Христа, только добиться Бога. Только поверив в Иисуса Христа, иметь правильное отношение с Богом, иметь мир, иметь надежду на вечную жизнь, на спасение, на прощение грехов. Только Евангелие, вот оно вот показывает свою исключительность. И ничто другое. Ни поклонение другим или еще какие-то вещи не могут привести к Богу. Шестым фактом, который мы здесь увидим, который может увести человека в сторону, это нежелание признавать Божьего суверенитета. В 31 стихе написано, «Дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов». Читая Евангелие, мы видим, какие конфликты возникали у Иисуса Христа с фарисеями, с саддукеями, со священниками. И именно часто, вот именно из-за этого, кто может дать покаяние, кто может прощать грехи и кто имеет власть спасать. И они прекрасно дали, только Бог обладает таким суверенитетом. И это заключается не в его достижениях или чего-то, это заключается в самой природе Бога. Это в самой природе Бога. И вот вот эта тема в данный момент, о которой здесь говорили апостолы, она просто привела возмущение, просто в раздражение ввело фарисейских лидеров. Мы считаем, да, они всех называли грешники и мытари. Они вешали ярлыки, не Бог, а они имели как будто бы такую власть. Это грешники и мытари. Они даже братьев по плоти никогда не называли. Там или грешники, или мытари, у них все. Или своя кучка какая-то людей. Это идет вразрез с философией, которая строится на их успехе, на их способностях, на их делах. Божий суверенитет всегда напрягает тех, кто не ощутил и не пережил на практике Божьей благодати в Иисусе Христе. Как можно узнать, насколько приятен вкус какого-то фрукта, если не попробовать его? Как человек может говорить об эксклюзивности вот этого фрукта, если он сам его не спробовал? Он может быть красив или не очень красив, но дать заключение можно тогда только попробовать. И аналогично, не вкусив, насколько благ Господь, невозможно оценить красоту, невозможно понять величие и ценность Божьего суверенитета. Но только когда приходишь к Богу, когда сокрушаешься перед Ним, когда доверяешься, когда ты признаешь свою зависимость от Него, вот тогда только можно понять суверенитет Бога, Его величие и ценность отношений с Богом. Для людей, которые не оценивают покаяние и искупление грехов, Божья благодать не принесет никакой пользы. Зачастую, к сожалению, можно видеть, как люди стараются сравнить с кем-то или с чем-то себя. А я вроде не совсем плох. А некоторые конкретно отвечают, а я не грешу. И не убиваю, не пью, не курю, значит, я безгрешен. Вот для таких людей Божья благодать, она просто-напросто бесполезна. Они основываются и стремятся иметь внешнее благо, чем иметь невидимое и заботиться о внешнем. И последнее, о чем хотелось бы сказать, это они не желают радоваться чужим успехам. То, что произошло с учениками Иисуса Христа, то, о чем они свидетельствовали, просто-напросто они просто не могли радоваться этому. Петр засвидетельствовал, что есть те, кто пережил воскресение Иисуса Христа, видели Его воскресшим, пережили на опыте действия Божьей благодати и видели в жизни других людей, которые пережили действие Божьей благодати, что Бог дал им Духа Святого, тем, кто повинуется Ему. Вот. Но я думаю, фарисеи-то, они и первосвященники думали, что Духа Святого в первую очередь должны получить они, как элита религиозная, те, кто имеет особенное отношение с Богом, но они оказались без Него. А те, кто вроде бы простые, не имели никакого образования, но они получили Духа Святого. Почему? Потому что они были послушны Ему за свое послушание. И то, о чем они свидетельствовали, к сожалению, им не принесло никакой пользы. А наоборот, мы видим, что в 33 стихе в ярости их произвело раздражение, они намереваясь их убить. Вот эта формальная религиозность, она просто раздражается, когда видит успехи и благословение других людей. Когда в их глазах вот эти люди или эта группа людей, она недостойна иметь этого благословения. Уж кто-кто, а уж мне-то уж Бог должен был дать этого благословения, но только не им и не только ему. Такой человек теряет аппетит, теряет сон, он не может спокойно сидеть на месте. У него сплошной дискомфорт, он полностью, как говорят, не в своей тарелке. Он не находит себе места. Он не может спокойно находиться, когда кому-то живется лучше, чем ему. Он не может радоваться чужим благословениям. Вот таким людям иметь радость в сердце очень трудно, потому что они всегда будут сталкиваться с такой ситуацией, видя благословение других людей. На этих стихах, на этом тексте мы немножко посмотрели, насколько практично Слово Божье в жизни каждого из нас. Насколько Слово Божье читаем, мы читали, что оно наставляет, обличает, научает, обличает. Оно нам помогает не просто держаться в стороне от формального, от номинального христианства, но и правильно идти христианским путем, истинной верой, иметь правильные мотивы для жизни и служения Богу с правильным состоянием сердца. Знаете, говорят, легко начать забег, Но, к сожалению, не каждый выдерживает, не каждый доходит до конца. Как легко с радостью, когда приходишь к Иисусу Христу, и Он дает тебе освобождение. Потом можно перейти к формальной религиозности. Посещение служения, посещение кого-то, действие какого-то служения, может быть, помощи. Это все, конечно, хорошо. Но что руководит в данный момент сердце? Каковы мотивы во всем этом? Пусть Господь благословит нас. Вот несмотря на то, что Петр обвинял их, то, что они умертвили Иисуса Христа, прибили его к кресту. Несмотря на то, что, может быть, он не питал особого желания или уважения к ним. Может быть, он не стремился. Но Петр проповедовал им Евангелие. Проповедовал этим людям надежду и спасение. И любовь Бога и забота о каждом из нас, она очень огромна. Пусть Господь благословит нас, чтобы Слово Божие нам помогало не уйти с истинного пути христианства. Чтобы если вдруг мы увидели какие-то симптомы, которые настораживают нас, у нас есть выход, чтобы избавиться от этой фальши. Это через покаяние Иисуса Христа, через обновление. Пусть Бог, Господь нас благословит в этом. И закончить бы мне хотелось еще одним высказыванием сестры Маргарет. Не волнуйтесь, если люди смеются над вашей верой в Иисуса Христа. Беспокойтесь, если они этого не делают. Понимаете, не волнуйтесь, если люди смеются над вашей верой в Иисуса Христа. Беспокойтесь, когда они этого не делают. Возможно, это уже служит чему-то тому, что вы уже сошли истинного поклонения Иисусу Христу. Аминь. Давайте помолимся. Отец мой небесный, Господь Бог, я благодарю Тебя и славлю за этот чудесный день, который Ты дал нам сегодня, за эту честь даешь нам вникать и разбирать Твое Слово, Господи. Благослови и помоги нам, Господь, в нашей жизни, основываясь на Твое Слово, силу и Духу Святого, не сойти истинного христианского пути, Господь мой. Но если и заметив что-то где-то, что-то, Господь мой, мы преклонились перед Тобою, Господь, и попросили благословения на, в путях нашей христианской нашей жизни. Я прошу и молю, благослови, чтобы наша жизнь была в послушании Тебе, чтобы мы стремились угождать Тебе, Господь мой, ожидая, что каждому придется предстать пред Тобой. Благослови нас во имя Иисуса Христа. Аминь.